Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». И сегодня мы начинаем цикл программ, посвященных различным аллергическим заболеваниям. И сегодняшняя передача будет об аллергическом рините, об одном из наиболее часто встречающихся и, в общем-то, наиболее ярких представителей аллергических заболеваний. Ну, для того, чтобы немножко было так, предварительно забегая вперед, понятно, что это за заболевание. Это заболевание, которое проявляется насморком, зудом в носу, чиханием, причем таким систематическим и хроническим, нарушением носового дыхания, а зачастую и нарушением обоняния, то есть когда у человека нарушается ощущение запахов. В настоящее время вообще все аллергические заболевания очень распространены, к сожалению. Согласно данным различных статистических анализов, порядка каждого четвертого человека, живущего в городе и в селе, особенно этот процент выше у городского населения, страдает аллергическим заболеванием. А в некоторых регионах, особенно с экологически неблагоприятной ситуацией, эта цифра достигает практически трети населения и более. Хотя, несмотря на то, что экология является одним из факторов риска аллергии, чисто экологическим заболеванием, заболеванием, связанным с тяжелым экологической ситуацией, аллергический ринит и большинство аллергических заболеваний называть все-таки нельзя. Это не стоит делать еще и потому, что многие люди будут считать, что вот само по себе заболевание чисто из-за экологии, нужно улучшить экологию, и все пройдет, а на самом деле это, к сожалению, не так. Говоря об значимости аллергического ринита и вообще аллергических заболеваний, следует подчеркнуть также то, что по прогнозу ряда экспертов Всемирной организации здравоохранения в ближайшем обозримом будущем аллергические заболевания могут занять второе место, уступая по распространенности лишь группе психических заболеваний, заболеваний невротической природы. То есть, собственно, это подчеркивает, что вот психологическое здоровье и аллергическое благополучие – это, пожалуй, одни из наиболее таких принципиально важных аспектов, на которые обращают внимание в различных системах здравоохранения и развитых, и развивающихся стран как таковых. Аллергические заболевания, ну, по тому, откуда они берутся, мы еще поговорим, но в начале передачи хотелось бы подчеркнуть, что аллергические заболевания – это болезни, которые во многом имеют аспект, связанный с наследственной предрасположенностью, с врожденным некоторыми характеристиками иммунитета. Это очень важно для того, чтобы не было психологических конфликтов и неправильного непонимания, когда человек считает, что аллергическими заболеваниями болеют только дети, что с возрастом они не могут возникать. Некоторые специалисты-аллергологи для общей характеристики аллергических заболеваний даже иногда утверждают, что аллергия есть у любого человека. Просто человек, у которого нет аллергического заболевания, он не встретился со своим аллергеном. Аллерген – это чужеродное вещество, которое при аллергии воспринимается иммунитетом неправильно, воспринимается как избыточное воздействие на иммунитет, и формируются самые различные симптомы. И, в общем, когда вы слышите о том, что в основе заболевания лежит аллергия, это может быть ринит, о котором мы сегодня поговорим, это может быть бронхиальная астма, это может быть аллергический дерматит различный, то есть это изменения со стороны кожи. В последнее время огромное количество возникло еще и аллергических заболеваний внутренних органов, такие как аллергический эзофагит, эозинофильный, когда у человека поражается пищевод, или аллергический колит, когда у человека на фоне аллергии поражается желудочно-кишечный тракт. В общем-то, многие аспекты, лежащие в основе аллергии, они будут понятны. Если в упрощенном виде говорит об аллергической реакции, то она формируется, исходя из нескольких этапов. Первое – это аллерген. Аллергеном может быть практически любое вещество, которое поступает извне в организм. При дыхании, при употреблении, в питании. Аллергеном может быть пищевые продукты, могут быть пыльца растений. А в некоторых ситуациях аллергенами выступают и инфекционные факторы, то есть часть бактерий или часть вирусов как таковых. Второй момент. У человека от рождения есть специфическая реакция, которая реагирует на этот аллерген. Причем у людей без аллергических реакций эта реакция, она соразмеренная. Она не избыточная, она, как правило, имеет усредненное значение, не связанное с тем, что этот аллерген вызывает повышенную иммунную реакцию. А вот у людей с аллергической реакцией попадание аллергена приводит сначала к тому, что иммунитет настораживается. Если говорить по-медицински, это называется сенсибилизация, то есть иммунитет начинает вырабатывать вещества, которые запоминают тот или иной аллерген, а при повторных поступлениях аллергена реакция становится уже избыточной. Избыточной настолько, что собственный иммунитет вырабатывает вещества, казалось бы, положительные, но в огромном количестве, которые в организме человека приводят к различным аллергическим реакциям. Итак, аллергическая реакция, по сути своей, это борьба организма с внешним воздействием, с аллергеном, но просто она, к сожалению, слишком яркая и слишком избыточная. В результате этой реакции в организм выбрасывается огромное количество веществ, ну, такие, как, скажем, гистамин или другие гистаминоподобные вещества. И это само биологически активное вещество, оно вызывает как отек слизистых, так и изменения на коже или приступы бронхиальной астмы. Но, в общем, суть-то в том, что аллергическая реакция, она во многом опирается на определенный тип наследственности. Почему в разном возрасте может возникнуть аллергическая реакция? Скажем, если организм в детском возрасте при аллергической настороженности встретился с тем или иными продуктами, которые воспринимает чужеродно, то в детстве может возникнуть реакция. А иногда эта реакция может возникнуть с возрастом, когда у человека изменяется гормональный профиль, когда человек может находиться в ситуации, скажем, психологической какой-то ситуации стресса или дискомфорта, или он просто встретился с этим аллергеном только вот в зрелом или в пожилом возрасте, скажем, лекарственное вещество или соединение лекарственного вещества с рядом других каких-то веществ, это может привести вот к, собственно, аллергической реакции как таковой. Причем одним из наиболее важных элементов современной жизни является так называемая полисенсибилизация, то есть перекрестная аллергическая реакция, когда она возникает, допустим, на какой-либо пищевой аллерген, а потом начинает уже формироваться и на ряд других как таковых веществ. Совершенно понятно, почему аллергическая реакция, аллергический ринит становится уделом человека современного. Дело в том, что раньше, согласитесь, человек контактировал, в общем, с определенным набором аллергенов, живя, скажем, в некрупном промышленном городе, живя в деревне, то есть это были травы, деревья, ну, достаточно такие понятные для него с точки зрения иммунитета вещества. И у кого были реакции, вот, скажем, на травы или другие факторы природные, те, в общем, эти реакции и повторялись. Но сейчас человек получает достаточно быстро, активно, интенсивно огромное количество новых материалов, химических, природных, полуприродных, то есть обработанных, скажем, технологий. И это все изменяет структуру вещества, и это все может вызывать встречу вот с аллергеном у человека в рамках аллергической реакции. Сам по себе аллергический ринит, то есть это аллергическая реакция в слизистой носа, представляет собой, безусловно, достаточно большую проблему. По тем исследованиям, которые встречаются не вообще об аллергии, а непосредственно об аллергическом рините, говорят, что в популяции это заболевание встречается чуть ли не у каждого десятого человека. знает он об этом или не знает. А в некоторых регионах этот процент может достигать практически четверти населения. За последние годы четко видят врачи отчетливую тенденцию к росту заболеваемости аллергическим ринитом. Доказано то, что аллергический ринит иногда является заболеванием, ассоциированным с бронхиальной астмой, тоже достаточно распространенным заболеванием, а некоторые специалисты, пульмонологи, аллергологи вообще называют это единой системой дыхания, то есть аллергический ринит и бронхиальную астму. Печально то, что аллергический ринит снижает социальную активность людей, влияет на трудоспособность, снижает успеваемость, скажем, у детей в школе. И по некоторым подсчетам достаточно серьезные расходы аллергический ринит отнимает от системы здравоохранения, необходимость обращения к врачу, необходимость использования лекарственных препаратов, диагностических процедур, все это составляет достаточно немаленькую сумму, по которой, в общем, система здравоохранения затрачивается на это заболевание. Но вместе с тем, конечно же, несмотря на распространенность, следует отметить, что в большинстве своих форм аллергический ринит – это доброкачественное заболевание. Оно влияет, безусловно, на качество жизни, но редко приводит к инвалидности или каким-то тем более серьезным последствиям, связанным со здоровьем человека. Но вместе с тем его присутствие, его длительное существование наносят немалый ущерб, в общем, повседневной жизни человека. Если говорить с точки зрения медицинского заболевания, аллергический ринит – это типичное аллергическое заболевание, вызванное аллергенами, то есть чужеродными веществами, на которыми формируется реакция как таковая. И напомню, как и в начале передачи, что проявлением аллергического ринита является насморк, то, что врачи медицинским термином называют ринореей, зуд в носу, чихание, нарушение носового дыхания и иногда нарушение обоняния, то есть воспринятие запахов. Не обязательно все эти симптомы присутствуют. Это может быть один из симптомов, когда человек просто чувствует, что у него, как он говорит, постоянно бежит из носа. Или у него, наоборот, есть, скажем, чихание и зуд в носу, периодически или эпизодически, или человек может отмечать только один симптом – нарушение носового дыхания нарушение обоняния, восприятия тех или иных запахов. Это все вместе или в отдельности как раз есть основные симптомы заболевания, о котором мы сегодня, в общем-то, ведем речь. С современной точки зрения аллергический ринит принципиально и для понимания человека, и для врача выделяют так называемую персистирующую форму, то есть форма, которая, в общем, длится достаточно долго, имеет очень редкие эпизоды без симптомов, и интермитирующую форму, то есть форма, при которой периоды обострения, возникновения этих симптомов, они чередуются с неплохой достаточно самочувствием, с отсутствием этих симптомов. Есть четкое разделение. При интермитирующем, то есть периодически возникающем, периодически проходящем аллергическом рините проявления аллергии отмечаются меньше 4 дней в неделю или менее 4 недель в году. То есть, в общем-то, с точки этой характеристики человек иногда и, скажем, чаще всего интермитирующий ринит воспринимает как какую-то легкую простуду, как какую-то бактериальную проходящую инфекцию на самом деле. При персистирующем же рините, как правило, у человека симптомы более 4 дней в неделю или более 4 недель в году. Иногда они присутствуют настолько упорно, что человек, в общем, отмечает целые длительные сезоны года, когда он находится с этими симптомами. Поэтому, с одной стороны, при длительном и частом течении быстрее к диагнозу приходят, когда человек перепробует те или иные препараты. К сожалению, чаще всего начинается лечение с антибиотиков, и потом начинает понимать, что у него не воспаление инфекционное, а аллергическое воспаление, связанное не с инфекцией, а с тем или иным аллергеном. А при интермитирующем рините нередко человек отмечает закономерность, когда, скажем, у него весной появляется насморк, 4 недели, я условно говорю, скажем, за сезон, и он думает, что это простуда, он принимает препараты, у него все это проходит, но не обращаясь к врачу, к сожалению, не имеет эффективного диагноза, к сожалению, не имеет эффективной профилактической терапии. И иногда легкие эпизодические симптомы переходят, в общем, в длительные. Поэтому при любой форме, конечно же, важна диагностика, важно обращение и важно вовремя понять, чем с этим заболеванием бороться. Выделяют так называемую легкую форму аллергического ринита, когда у человека, в общем, нормальный сон, не нарушается повседневная или профессиональная деятельность, учеба в школе или занятия спортом, отсутствует так называемая характеристика мучительных симптомов, когда он постоянно вынужден обращать на это внимание, предпринимать те или иные препараты от насморка. Но более, конечно, выраженной является средне-тяжелая и тяжелая форма, когда у человека даже нарушается сон, повседневная активность, работа, учеба. Человеку достаточно тяжело заниматься спортом или нормально отдыхать, и у него мучительные симптомы, по сути своей, присутствуют. Причина аллергического ринита. Ну, в первых строках нашей беседы мы поняли, что, собственно, это аллерген, но что это за аллерген? Для всех это достаточно часто непонятный термин. По сути своей, более частыми аллергенами является так называемый домашний. Собственно, аллерген – это пыль домашняя, которая присутствует, в которой присутствует практически на 75% домашние клещи, клещи домашней пыли. Второй по частоте аллергенов является слюна и шерсть и перхоть животных. Поэтому люди, которые имеют аллергическую реакцию животных, обязательно должны, безусловно, обследоваться на этот фактор. Также наиболее частыми аллергенами являются аллергены растительного происхождения, особенно это характерно для пыльцы растений, для полинозов или других компонентов цветения трав и деревьев. Иногда это, в общем, могут быть и насекомые. Но наиболее часто, если все это суммировать, все-таки это домашняя пыль или это пыльца растений. И еще забыл упомянуть плесневые грибки, которые нередко в старых помещениях присутствуют. И если у человека есть аллергический ринит, то, безусловно, исследование на плесневые грибки оно должно быть осуществлено. Особая форма аллергического ринита, так называемый профессиональный ринит, который чаще всего сопровождается поражением не только носа, но и поражением легких, когда развивается профессиональная астма. Это вообще удел врачей и профпатологов, когда человек контактирует постоянно с теми или иными промышленными раздражающими веществами. Это требует безусловного контроля, во-первых, сертификации рабочего места, что делается в настоящее время обязательно, и соответствующего, конечно же, вывода и выбора для, с точки зрения профессиональной пригодности человека. К сожалению, нередко в последнее время аллергический ринит может являться и проявлением лекарственной аллергии, когда человеку необходимо принимать и обоснованно необходимо принимать различные препараты для лечения хронических заболеваний. Тоже это должно быть обязательно учтено в так называемом лекарственном аллергическом паспорте, который, ну, с точки зрения формата сложен, а с другой стороны не сложен. Если человек хронически принимает любые препараты, и у него на этом фоне возникает аллергическая реакция, аллергический ринит, то аллергические реакции должны быть в том числе отнесены и переобследованы на возможность развития этой реакции на лекарственный препарат как таковой. Важный момент в понимании аллергии, который мы затронули в самом начале, но хотелось бы его повторить и сейчас, это роль наследственности. Она доказана наблюдениями за близкими родственниками и доказана еще с точки зрения того, что сама по себе аллергическая реакция, она кроется в генетической предрасположенности человека. Человек рождается с тем или иным видом иммунитета, и если аллергическая реакция возникает, то в подавляющем большинстве случаев она основывается на типе внутренней реакции как таковой. Это важно понять с точки зрения философии, психологии и лечения аллергического ринита. Конечно же, хотелось бы, и любой человек хочет, найти какую-то причину при аллергическом рините, исключить ее и никогда с ней не встречаться. В этом плане очень важен поиск аллергена. Но во многих ситуациях, когда аллергическая реакция имеет перекрестную реакцию, иммунитет может переключиться с одного аллергена на другой, и нужно понять, что лечение здесь требуется систематическое, лечение требуется, безусловно, длительное для того, чтобы эти реакции предотвращать и для того, чтобы эти реакции они не возобновлялись снова. Мы уже упомянули с вами о важной ассоциации аллергического ринита и бронхиальной астмы. И есть даже специальные рекомендации Всемирной организации здравоохранения о том, что у человека, страдающего аллергическим ринитом, а мы уже с вами поняли, что этот ринит может достаточно быть сильно распространен, необходимо обследовать на предмет наличия бронхиальной астмы. Ведь на начальных этапах бронхиальная астма, с одной стороны, достаточно значимая, можно даже применить термин «грозные заболевания», с другой стороны, заболевание, которое достаточно хорошо лечится, особенно на начальных этапах, она может скрываться под маской или под некоторыми элементами, которые очень близки к аллергическому риниту. Хотя, конечно же, основными симптомами бронхиальной астмы является удушье эпизодическое или кашель непродуктивный, что, собственно, безусловно, достаточно легко отличить это аллергического ринита, но вместе с тем при некоторых тяжелых формах аллергии, связанной с поражением слизистой носа, иногда симптомы могут перекрещиваться и могут наслаиваться или маскировать друг друга. Пациенты, опять же, с бронхиальной астмой, они обязательно должны быть, в свою очередь, диагностированы на аллергический ринит, потому что нередко его течение и его нелечение, оно утяжеляет саму специфику лечения бронхиальной астмы как таковой. И очень важное замечание специалистов Всемирной организации здравоохранения о том, что больные с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, им необходимо комбинированное лечение отдельно для астмы, отдельно для аллергического ринита, для того, чтобы лечение было специфическим. Диагностика аллергического ринита начинается, безусловно, с визита. Если есть возможность обратиться на специализированный прием, а специалистом по ведению аллергического ринита является врач ЛОР. Если нет, то это обращение к врачу общей практики. Если, скажем, в регионах или районах, областях нет лор-врача, то терапевт берет на себя функции первичной диагностики или к направлению лор-врачу, если его нет в том или ином районе как таковом. Диагноз, в общем-то, грамотным врачом устанавливается достаточно несложно. На основании опроса, на основании жалоб, на основании первичного осмотра. Правда, специализированные методы исследования требуют технологичных некоторых подходов. Не во всех районах, не во всех поликлиниках, если там нет лор-врача, нет аллерголога, иммунолога, можно поставить аллергический ринит точно, так как основными методами диагностики является определение по крови специфического иммуноглобулина, так называемого иммуноглобулина Е, аллерген специфического, и постановка ряда кожных проб, когда у человека делают тест на тот или иной аллерген. Кожные пробы считаются, в общем, золотым эталоном в рамках диагностики, хотя современные методы исследования позволяют не только кожные пробы принимать ко вниманию, но и тесты, так называемые иммуноферментные тесты, определение уровня специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови по диагностически значимым тем или иным аллергенам, когда делают тест по крови, выявляют аллергию на те или иные продукты, ну, наиболее часто встречаемые и контактируемые вещества, которые могут быть потенциальными аллергенами. Лечение. В настоящее время наиболее значимыми считаются, безусловно, медикаментозные средства лечения. Хирургические методы практически не применяются и применяются только по строгим показаниям. Они, собственно, не могут исправить аллергическую реакцию. Основными методами консервативной терапии считается первое – удаление контакта с аллергеном. Если человек знает, на что у него возникает аллергический ринит, то, безусловно, устранение контакта с ним является принципиально важным. В некоторых ситуациях, когда у человека тяжелый аллергический ринит и, в общем, терапия не дает полного комплекса, врачи настаивают и рекомендуют, конечно же, по возможности или на период, скажем, цветения того или иного растения брать отпуск, менять климат, менять регион, где нет цветения этого, скажем, растения как такового. Или, безусловно, ограничить контакт, ну, с заведомо известными аллергенами, ну, скажем, у человека, страдающего аллергией на шерсть животных или домашние клещи, нужны, конечно же, максимальные мероприятия по уборке помещений, по устранению контакта с животными. Это, конечно же, проблематично. Достаточно часто люди до последнего не хотят верить, что их любимый питомец может являться причиной аллергии. Но это, в общем, важный момент. Если диагноз поставлен, то устранение контакта должно быть. Второе направление – это медикаментозная терапия. Причем медикаментозную терапию можно разделить на два блока. Первое – это препараты, которые являются базисными, то есть они снижают риск или, можно сказать, даже являются профилактическими препаратами для развития аллергической реакции. Это различные препараты, так называемые препараты, которые стабилизируют мембрану клетки, или местные глюкокортикостероидные препараты, которые аллергическую реакцию, в общем, давят, и они не дают развиться ее и в той степени, которой она может быть. И вторая группа препаратов – это так называемые симптоматические препараты, препараты, которые снимают уже развившуюся реакцию как таковую. Это так называемые антигистаминные препараты, это препараты, которые лечат насморк. Безусловно, подбор всех этих препаратов осуществляется индивидуально. И третий очень важный момент – это так называемая аллерген-специфическая иммунотерапия. По сути своей, это лечение, когда по возрастающим концентрациям человеку вводят аллерген. И у человека происходит восприятие реакции на этот аллерген с точки зрения того, что иммунная система уже становится к нему правильно чувствительной и не возникает тех или иных реакций. Показанием, вот, правда, для этой аллергоспецифической иммунотерапии, которая считается одной из наиболее перспективных, является недостаточная эффективность фармакотерапии или отказ больного от лечения препаратами, нежелательные эффекты фармакотерапии, как таковые, наличие четко определенного аллергена, когда совершенно четко доказано, что именно вот этот аллерген является причиной развития этой аллергической реакции, в этой ситуации, безусловно, все становится просто и понятно. Но самое главное, лечение, безусловно, начинается с консультации врача и с определения индивидуального подхода. На этом информацию, которую мы сегодня хотели обсудить по аллергическому риниту, практически мы с вами исчерпали, а я по традиции в конце нашей передачи попытаюсь ответить на те вопросы, которые вы к нам прислали. Алевтина Васильевна из города Екатеринбурга спрашивает: после перенесенного инфаркта пью сердечные препараты, но у них есть побочные явления, которые проявляются в обострении стенокардии. Куда обратиться за помощью? Здесь небольшое противоречие, Алевтина Васильевна. Дело в том, что препараты, которые после инфаркта назначают, целью их является как раз снятие проявлений стенокардии. Поэтому здесь возможны два варианта. Или у вас препараты недостаточно эффективны, или иногда бывает, что препараты вызывают побочные явления, но они очень похожи на стенокардию, но, собственно, стенокардия не является. Ну, безусловно, что за помощью нужно обратиться к лечащему врачу, который, собственно, эти препараты написал. Если есть возможность, то это кардиолог, если нет, то участковый врач для того, чтобы вот это противоречие разрешить. Валентина Федоровна из города Екатеринбурга спрашивает: у меня заболевание кишечника и двухстольная колоностома. Дважды была операция в 2010-2011 году. Можно ли соблюдать пост? В полных канонах, Валентина Федоровна, делать это нельзя, потому что, судя по структуре заболевания, по объему операции, конечно же, нужно, чтобы вы все-таки получали животные белки или белки хотя бы из молока и молочно-кислых продуктов. Поэтому послабление в диете, молоко, кисломолочные продукты и рыба, безусловно, целесообразны. Это я говорю с точки зрения врача, но окончательное решение, конечно, за батюшкой, для того, чтобы понять все эти аспекты, насколько это не навредит состоянию физического вашего здоровья. И Антонина Федоровна из города Среднеуральска спрашивает: «Больше 10 лет я лечилась от болезни Паркинсона, но после обследования в Институте головного мозга диагноз немножко поменяли. В последнее время симптомы усиливаются, я так понял, что посоветуете?» Алевтина Федоровна, посоветую все-таки обсудить этот вопрос со специалистами Института мозга или со специалистами, неврологами, нейрохирургами, в частности, центральным головным учреждением в городе у нас является нейрохирургическая клиника 40-й больницы, для того, чтобы эти противоречия устранить и подобрать эффективную терапию, потому как это очень специализированная тематика, которой занимаются неврологи. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте, храни вас Бог. Христос воскресе!
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.